Называется «Восемь великих пробуждений». Это последняя глава из текста «Сокровищница ока истинной Дхармы», написанной Догеном в 1253 году. Он-то не имеет прямого отношения к нашей традиции, но он описывает наставление для монахов в интерпретации Будды к монашеской реальности, поскольку монахи любой традиции имеют одни и те же проблемы и вопросы. Я считаю, что эти наставления важны для нас, как практикующих монахов.
Все Будды являются великими существами. То, что практикуют великие существа, называется «Восемь пробуждений». Практика этих пробуждений есть основание нирваны. Это последнее учение истинного учителя Будды Шакьямуни, которое он поведал в ночь накануне своего ухода в паранирвану. Первое пробуждение – иметь мало желаний. Мало желаний – это устранение от широко распространенного стремления к объектам пяти чувственных ощущений. Будда сказал: «Монахи, знайте, что люди, имеющие много желаний, непрерывно домогаются славы и выгоды. Вот почему страдания их огромны. Имеющие же мало желаний не стремятся к славе и выгоде, и потому свободны от них. Вот почему подобные беды неведомы им. Иметь немного желаний – это уже само по себе достойное деяние».
Вступая на путь монашества, предполагается, что мы ограничиваем свои личностные желания, а те, что есть, направляем на путь служения. Сам по себе монах не должен иметь желания свыше тех, которые приняты монашеским статусом. Ни в обладании имуществом, ни в удовлетворении прихотей, ни в чем бы то ни было вообще, кроме пробуждения. Сами по себе желания являются импульсами, идущими из самскар, которые записаны в наших тонких телах, в хрониках Акаши, в астральном мире. Если проникнуть в астральный мир какого-либо человека, там можно много найти. Например, вы заходите в хранилище владык кармы. Если знаете, как туда попадать, открываете папку, и там личное дело на каждого человека. И вы просто просматриваете листы с его фотографией в детском возрасте. И последние листы касаются его будущей жизни, или его будущего, которое он еще не прожил. А начальные листы касаются его прошлого, где написано его имя и судьба там. Это информация, которая хранится в астральных библиотеках астрального мира, охраняется хранителями-владыками кармы. Конечно, каждый ее воспринимает по-своему, субъективно. Для кого-то это может быть папка, а для кого-то и файл. Тем не менее, эту информацию можно видеть и читать. И что же это за информация? Это самскары, которые представляются таким образом в тонком теле. И иногда вы можете зайти и увидеть папку, касающуюся вас самих, свою папку. Прочитать, кем вы были раньше, какова ваша судьба в будущем, и почему те события, которые с вами происходят, каковы их причины. Причина для этого – самскары. Самскары неизбежно влияют на наши мироощущения, сознание, чакры, заставляя испытывать импульсы васаны и порождают колебания вритти в состоянии ума. И тогда праны откликаются и вынуждают нас действовать. И мы даже не подозреваем, нам кажется это естественно, потому что импульс приходит очень глубоко внутри. Это как приказ, который даже не осознаешь. Идти туда, действовать так, думать так-то и прочее. Только когда мы сумеем подниматься выше тонких тел, мы понимаем механизм действия этих импульсов. Повинуясь воле самскары и кармы, человек уже с детства определяет свое будущее и упрямо идет по нему, чтобы выполнять его. Становясь врачом, адвокатом, банкиром, бизнесменом или воином, он просто упрямо идет, выполняя свои самскары, свое предназначение. И чем ниже уровень осознанности, тем власть самскар больше, и тем менее контролируемо влияние самскар и желаний, тем больше хаоса в жизни человека. Контроль над самскарами, желаниями и васанами лежит в тонких телах. Когда же мы очищаем тонкие тела и проникаем в пустотное осознавание, мы обнаруживаем, что мы не зависим от них. Для того, чтобы успешно жить в монастыре, очень важно осознавать этот процесс и не следовать за самскарами. Конечно, от всех желаний, пока у тебя есть тело, отказаться нельзя. Как говорил один йог, можно бросить курить, употреблять интоксиканты, но нельзя, например, бросить есть и спать. Это нужды тела. Но здесь важно отличать то, что является желаниями тела, необходимость в защите от холода, еде, сне, от желаний эго, от желаний ума. И у тела не так уж много желаний. Не так уж много. На самом деле это такой механизм не очень взыскательный. Все остальные желания, когда тело сыто, имеет потребности, исходят из самскары васан, из ахамкары, из эго. Именно они раскручивают кармические потоки. И здесь очень важно понять принцип отречения. Когда тело удовлетворено, не давать уму многого желать. Как говорил один святой, если хочешь достичь освобождения, уподобься корове. Ты должен есть, спать, ходить в туалет и созерцать. А остальное не твое дело. Это наставление йогу во время ретрита для жизни в пещере. Таким же образом мы тоже должны быть готовы уподобиться к такому образу жизни, чтобы проходить ретриты. Чтобы сесть в долгий ретрит и получить от него пользу, нужно стать пустым и освободить ум от разных желаний. Удовлетворять необходимые желания тела, насколько это необходимо, но не давать уму удовлетворять свои собственные желания. И вместо этого породить одно великое желание – желание освобождения. Когда же мы действуем в относительной жизни – свои самскары следует направлять на служение Дхарме. Подчинять их более высокой цели служения, не привязываясь к ним. Если вам удается это, ваша жизнь в Дхарме становится радостной.
Иметь немного желаний это уже само по себе достойное деяние. Тем более, оно таково, что создает благие заслуги. Тому, кто имеет мало желаний, не нужно льстить, чтобы снискать чью-либо благосклонность. Того, кто имеет мало желаний, чувственные органы не тянут за собой. Сознание его безмятежно и лишено беспокойства, ибо оно удовольствуется тем, что имеет, и не испытывает чувства недостатка.
Когда вы имеете мало желаний, безмятежность, удовлетворенность приходит сама по себе. Вы целостны, и вы опираетесь только на внутреннюю осознанность, на тот свет, который внутри. И закон таков, что чем больше вы опираетесь на осознанность, которая внутри, тем больше растет ваша духовная сила. А чем больше ваша духовная сила, тем более становится управляемой реальность. Мандала тела, праны, ума, речи, внешняя мандала. Чем более управляемой становится реальность, тем меньше в ней страданий, препятствий, болезней, ограничений, схваченностей. Тем больше эта реальность очищается, превращаясь в мандалу чистого измерения, собственно, к чему мы и стремимся. Мир богов – это всегда мандала. Боги не живут в неуправляемых, нечистых реальностях. Мандала означает управляемая силой разума реальность, чистая реальность. И напротив, чем больше мы делаем ставку на внешнее, тем больше мы теряем контакт с внутренней целостностью, с внутренним осознаванием. Тем меньше у нас духовной силы. Чем меньше у нас духовной силы, тем меньше наша способность к управлению реальностью, к управлению собственными пранами, своим умом, своим телом, внешней реальностью. А значит, наша воля слабеет, и мы ничего не можем сделать законом кармы, законом времени, причин, следствий. Как бы силы, стихии Вселенной и судьбы нас отодвигают, говоря, ты здесь ни при чем. А чем больше неуправляема реальность, тем больше в ней факторов страдания. В такой реальности жить небезопасно и пагубно. Эта реальность называется майя, сансара, нечистое видение. Тем больше в такой реальности ограничений, страданий, кармы, болезней, старения, смерти, препятствий и прочего. Выходит так, это единственно нормальный закон – развивать свою духовную силу, черпая все больше наслаждения, восхищения, вдохновения только изнутри. Развивать вот такую самодостаточность, не надеясь на внешнюю реальность, а опираясь только на внутреннюю реальность. Например, за свое время я получал много соблазнительных предложений, чего только мне не предлагали. Про поехать в Индию на разные туры, это я не говорю. Сделать то, получить это, получить то, но надо было как-то этим увлечься и придать этому значение. Но я всегда довольно равнодушно относился к таким предложениям. Первое, что мне предлагали, это спрашивали, а вам что, не хочется самому поводить машину? Я подумал, ну я же не ребенок. Но вплоть до различных таких снадобий, которые что-то могли мне дать, тоже очень интересная тема. Но я всегда очень спокойно отношусь к таким предложениям, зная, что внутри я всегда удовлетворен. И ради чего-то такого мне не хочется жертвовать даже каплей этой удовлетворенности, что я вполне счастлив, сидя на своем диване. И я счастлив просидеть на нем всю свою жизнь, концентрируясь на чакрах, занимаясь атмавичарой. И все мое счастье никак не связано с какими-то внешними вещами. Оно вот здесь. Оно ничего не требует, совсем ничего, и оно всегда со мной, и оно у меня под контролем и всегда под рукой. И оно совершенно не зависит от материальных каких-то вещей, внешних связей и прочего. Это очень удобно, Очень удобно. Вы чувствуете колоссальную целостность, невероятную целостность. Вы можете взять его с собой в любое место, время, страну. Оно не требует упаковки, и оно не требует никакой заботы. Оно всегда с вами. Оно с вами остается даже в тонком теле, в сновидениях, когда у вас нет тела даже. Все же остальное, оно скорее имеет служебный характер. Оно просто предназначено служить дхарме в соответствии с принятым порядком вещей. Это потому, что благодаря практике вы всегда понимаете ценность того, что внутри. И то, что внутри у вас, обесценивает любые желания опираться на внешние вещи. Это и есть садхана укоренения желаний, искоренение желаний. Искоренение желаний не означает искоренять энергию, которая движется в теле. Скорее, это означает очищение и освобождение этой энергии и направление ее в центральный канал, в сущность целостного осознавания. Тот, кто не искусен в управлении энергией, она ему доставляет часто много проблем. Эта энергия, она буквально может его терзать, когда застревает в какой-то чакре, в каком-то канале, оказывает давление на ум, и ум вынужден генерировать вритти, как мыльные пузыри, особенно в ретритной практике. И отшельников, тех, кто долго сидит в ретритах, подстерегает немало подводных камней. Они думают: вот я копил заслуги, вот сейчас, как я сяду в ретрит, все увидят, какой я вира, герой. Уж я точно. Они садятся в долгий ретрит и внезапно наталкиваются на то, что слой самскар, васан, оказывает влияние. И их ум часто бывает не готов к этому. И вместо того, чтобы переживать возвышенное состояние, они понимают, надо просто противостоять этому бешеному напору самскар и васан. И все зависит от того, как хорошо подготовился такой йогин к бешеному напору самскар. Если он подготовился через осознавание, самоотдачу, преданность гуру-йогу, очищение, мощную интеллектуальную подготовку, он вполне может исправляться. Если он искусен в управлении ветрами, занимается шатчакра-йогой, то он может захватывать эти ветры и вводить центральный канал, очищать вовремя. В общем, он не пассивен. Он не сдается на милость этого бешеного ума, марутов и внутренних божеств, которые его испытывают. Он, как хороший воин, искусно сражается с ними и учится захватывать все эти ветры и водить центральный канал. И вот первое, что нужно научиться монаху, искусно обманывать свои неусмиренные ветры внутренних демонов, бесов и разбойников в теле и уме. И брать их под контроль, вводить центральный канал, вводить сущностную природу ума.
Тот, кто имеет мало желаний, достигнет нирваны. Вот что называется иметь мало желаний. Второе пробуждение – знать, какое количество является достаточным. Даже если вы уже обладаете чем-либо, вы сами устанавливаете для себя ограничения в пользовании им. Вот почему необходимо знать, что является достаточным. Будда сказал: «Монахи, если вы хотите освободиться от страдания, вы должны знать то, что является достаточным. Тот, кто знает это, пребывает в радости и покое». Если человек знает, что является достаточным, он доволен даже тогда, когда спит на голой земле. Если же он не знает этого, он беспокоен даже тогда, когда пребывает на небесах. Он ощущает себя бедняком даже тогда, когда обладает огромными богатствами. Он постоянно гоняется за объектами пяти чувственных ощущений и знающие достаточное, исполнены жалости к нему. Вот что называется знать то, что достаточно.
Знать то, что достаточно, означает понимать свою меру, меру в самоосвобождении, меру в оперировании внутренними энергиями. У каждого она своя. Кроме того, что эта мера регулируется винаей, правилами самаи, этикой, она еще есть внутренняя. и внутреннюю меру каждый йогин определяет для себя, исходя из своей ясности. Каждый должен понимать те энергии, которые он может сам освободить и которые он не может освободить. Например, у вас есть осознанность, и когда вы работаете на компьютере час, она не падает. Но где-то после 2,5 часов она напрочь сметается. Значит, вы должны определить свою меру, например, 1:25. Это и есть ваша мера такого служения. У вас есть просад? Когда вы едите одну тарелку, ваш элемент огня не понижается, но после 1,5 тарелок ваш уровень осознанности падает. Это и есть ваша мера. Когда вы говорите непрерывно с товарищем час, ваша ясность не понижается. Но после 3 часов вы чувствуете себя изможденным, опустошенным и схваченным разговором. Значит, этот час и есть ваша мера разговора. И так во всем. Вы должны для себя найти такую середину, когда ваша мера не переступается. Ваша безмятежность не падает. Ваша созерцательность, ясность, уровень осознанности не падает. По мере вашей практики рамки вашей меры раздвигаются, и то, что раньше для вас было невозможным или трудным, становится вполне доступным и легким. Например, у ситхов своя мера огромная. Они могут выпить яд, их праны не осквернятся. Они могут совершить любой поступок, но это будет заслугой. Карма не будет накоплена. Они могут вытерпеть боль, а эта боль будет преобразована в наслаждение и блаженство в центральном канале и введено в присутствие. Это духовная сила, которая определяет твой меры, уровень твоей меры взаимоотношений во Вселенной. Бывает мера, когда ты входишь в причинно-следственные связи, в отношения и запутываешься в них. А бывает мера, когда ты оперируешь концепциями, и простые концепции тебя не схватывают, а более сложные захватывают твой ум, и ты теряешься уже. Все это различные виды меры, которые следует применить к себе. Бывает мера, когда энергия желания пробуждается, и ты способен энергию желания втянуть в центральный канал, интегрировав с естественным состоянием. Например, созерцая ландшафт прекрасный, слушая музыку, выполняя обычную интеграцию. И в учении Нутара-тантры такая мера называется сам-йога. Где бы вы ни контактировали с любыми энергиями, объектами, если сам-йога, равновесие правого и левого канала, блаженство и пустоты, белой и красной капли достигнуто, это сам-йога. И достигать сам-йоги во всем, поддерживая такую меру, очень важно для йогина. Почему? Потому что если сам-йога достигается, зарождается ребенок внутреннего осознавания, балагни. Ум и праны замыкаются, входит в центральный канал, осознанность увеличивается. Такой ребенок внутреннего осознавания, балагни, бывает многих видов. Вначале он грубый, неочищенный, еще его называют низкорожденный. То есть активируется прана агни, в центральный канал входит только прана эфирного тела. Но по мере утончения осознавания, ваша сам-йога становится более чистой, и балагни зарождается более тонкий. Зарождается манасика-агни, или даже будхика-агни, когда высшие тонкие тела активируются, и самые чистые праны входят в тонкий канал. Это значит, вы делаете своего балагни высокорожденным ребенком. Так, очищая этого ребенка от низкорожденного до высокорожденного, вы добираетесь в процессе интеграции до самых высших тонких тел, обретая переживание ананда-агни, божественного огня, который расплавляет эго. Все это определяется принципом сам-йоги. Во время сам-йоги происходит распознавание кама-таттвы, сущности желания. Вот если вы знаете свою меру и держитесь сам-йоги, Кама-таттва, сущность желания, распознана. И эта сущность пустотная. И вы без труда пребываете в присутствии, и ваше присутствие только углубляется. Если же сам йога не достигнут, и желание переживается неправильно, необузданно, неконтролируемо, сам йоги нет, и тогда балагни не рождается. Тогда вместо огня осознавания рождается клеша, внутренний демон, внутренний бес. Эта клеша отпечатывается в тонком теле и остается как мыслеформа. Чтобы знать свою меру и войти в состояние сам-йоги, необходимо понимать первый миг возникновения желания, время, называемое кама-кала. Когда первый миг возникновения желания осознавания пробуждено и происходит умелая интеграция, из желания выдергивается самый корень, и вместо самого желания возникает состояние пустоты и осознанности, которое подчиняет энергию. Если же вы неумелый созерцатель, и первый миг желания пропущен, то и сам йога не возникнет. Это означает, что чувство меры возникает из пребывания в глубокой осознанности. Истинная сам-йога также называется великой встречей, маха-меланой, когда белые и красные капли в теле йогина соединяются. Когда вы слышите прекрасную музыку, ваш ум останавливается, праны входят в центральный канал. Это маха-мелана. Когда вы созерцаете большое пространство, ваш ум распахивается, и вы чувствуете переживание вкуса недвойственности, это тоже маха-мелана. Когда вы идете в созерцание и практикуя Шамхави мудру и божественную гордость, вам удается объединить их с Муладхара чакрой, и вы чувствуете, как реально наполняются чакры, сушумна, Муладхара чакра открывается, и, используя движение праны от внешнего пространства, вы насыщаете свое тело, это сам йога и махамелана. Вам удается проникать в сущностную, пустотную сущность вашего желания видеть образы. И истинный йогин, он не просто знает свою меру, а он следует пути сам-йоги во всем. И он никогда не разрушает свою сам-йогу. Настоящий мастер не сделает даже шага, если это будет угрожать его сам-йоге. Он еще тысячу раз подумает, а надо ли мне это или то. Потому что сам йога для него – это принцип жизни, то есть это созерцательное присутствие, воплощенное в поведении. Потому что без сам йоги он ничто не будет, ничего не будет касаться, ни на что не будет соглашаться. И прежде чем чего-то коснуться, он подумает, а даст ли это мне сам йога, а если оно не даст мне, какая мне выгода от этого? Он хороший вайшья должен быть, как торговец. Прежде чем что-то воспринять, увидеть, подумать или посмотреть, он должен хорошо просчитать это. А мне какая выгода будет от этого? С точки зрения, разумеется, йогической практики, не с точки зрения эго. А получу ли я от этого сам йогу? А если я не получу, кому от этого выгода? Если я не получу, лучше я буду оставаться в своем прежнем состоянии, но поддерживая сам йогу. Потому что только сам йога рождает бессмертного ребенка огня внутреннего осознавания. Бесконтрольное же восприятие, не сопровождающееся сам йогой, это просто напрасное восприятие, напрасная трата энергии. Все это приходит с годами при созерцательной практике.
Третье пробуждение – наслаждение безмятежностью. Это значит бежать от толпы и находить уединение в тихом месте. Вот почему оно называется наслаждением безмятежностью в затворничестве. Будда сказал: «Монахи, если вы хотите испытать радость безмятежного недеяния, бегите от толпы и пребывайте в одиночестве в уединенном месте. Место это почитает и Индра, и прочие небесные существа. Тот, кто оставляет позади себя свои взаимоотношения с родственниками и прочих людей и пребывает в тихом месте, освобождается от оков страдания. Тот, кто привязан к толпе, обречен на страдания, как дерево, привлекающее великое множество птиц и в конце концов оказывающееся погубленным ими. Если мирские вещи привязывают вас, вы утонете в океане бед, подобно старому слону, забравшемуся в болото и увязнувшему в нем. Вот что называется наслаждением, безмятежностью в уединении.
Сбежать от толпы означает покинуть мирскую жизнь, поскольку монашество толпой не является. Здесь каждый выполняет внутреннее делание. Самое главное избегание от толпы означает установиться в переживании экарасы, единства, в тот момент, когда выполняете созерцание. Вначале обычно практика ретрита или одиночества долго монаху не рекомендуется. В целях самовоспитания он живет в коллективе. Потому что если вначале вы начинаете жить долго в одиночестве, ваши клеши не могут очиститься, а только возрасти, а заблуждение и препятствия увеличатся. В монашеском коллективе вы по-настоящему видите свои ограничения, недостатки и проходите очищение и первичное воспитание. Параллельно вы увеличиваете свою способность находиться в уединении, практиковать, медитировать, опираясь только на себя. С годами этот промежуток должен все больше и больше увеличиваться. Такова классическая монастырская садхана. 3-7 дней, месяц, 3 месяца, 6 месяцев, в год, 3 года, 12 лет и так далее. До тех пор, пока вы не обретете полную самодостаточность, и уединение, и толпа не смешаются и не станут одним. Когда ваше уединение не будет ничем нарушаться, никогда. Когда вы непрерывно будете в состоянии экарасы, благодаря поддержанию присутствия.
Четвертое пробуждение – упорство. Это значит неустанное занятие благой практикой. Вот почему оно зовется упорством. Упорство есть совершенствование без вовлеченности в постороннее. Вы должны двигаться вперед, не оглядываясь назад. Будда сказал: «Монахи, если вы упорны и отдаете все свои силы, ничто не покажется вам слишком трудным».
Ничто не покажется вам слишком трудным. Это следует понять. Монастырская жизнь не трудна, если она наполнена вашей садханой. Об этом даже не думаешь. Ты просто медитируешь, поддерживаешь санкальпу, практикуешь внимательность. Тебе некогда думать о каких-то привязанностях, амбициях, неудовлетворенных желаниях. Все это кажется смешным. Твое дело – заниматься санкальпой. Каждую секунду, куда бы ты ни пошел, ловить и ловить этот непослушный ум. Ловить его, когда он соскальзывает на отвлечение, когда он соскальзывает в нечистое видение, в тамос, когда демоны желания его нападают. Ловить, ловить и постоянно вводить в поле внимательности. Где уж тут на развлечение? Разве есть время? Разве есть время на то, чтобы крутить в уме что-то, быть неудовлетворенным, на других слишком обращать внимание? Ты занят, это как в теннисе, ты постоянно ловишь мяч своего ума. Тебе ни на что нет времени, и тебе вовсе не скучно, потому что ты занят только садханой. Тебе бы успеть просто уловить свой ум, потому что ум, он непрерывно пробужден, и он действует согласно своим кармическим путям. И все служение, что делаешь, оно как бы естественно само идет. Ты не очень обращаешь на него внимания, то есть ты стараешься его сделать хорошо, ты внимателен к внешним связям, но душа твоя-то занимается непрерывным внутренним деланием. И тогда ты легок и прост, потому что понимаешь, а суть-то не в этом. Может быть, этот человек мне не очень нравится, но суть-то не в этом, чего мне об этом беспокоиться. Может, эти условия мне тоже не очень нравятся, но это не проблема, ведь суть не в этом. Моя задача – играть в этот теннис, ловить ускользающий ум и постоянно приводить его в должную осознанность. Может, мои амбиции этого бы хотели, но и в этом не суть, и отсюда возникает настоящая удовлетворенность. И упорство, оно напоминает такой азарт йогина. Азарт, подобный спортсмену, который стремится не пропустить гол или мяч. Таким же образом и йогин стремится не пропустить отвлечение в свой ум. И он этим занят с утра до вечера. Это и есть подлинная практика. Тогда приходит настоящая безмятежность и легкость, потому что все счастье йогина заключается в том, чтобы должным образом поддерживать садхану. Если садхана ума должным образом поддерживается, то никаких проблем и нет. Вы думаете, я осознан, чего же еще? Я осознан, чего же еще? Все прекрасно. Внешние амбиции, что носить и где жить для монаха, что есть на просад, не так и важно, каким выглядеть, ну, я имею в виду в плане мирском. Я осознан, чего же еще? Я осознан. Вот счастье монаха. Как на него кто посмотрел, кто каким тоном сказал, все это не важно. Я был осознан, когда слышал. Чего же еще? Это и есть истинное счастье монаха. А если он не осознан, а ум жаждет еще чего-то, это уже не счастье монаха, а стремление к счастью мирянина. Часто бывает, человек как-то вот требует, его душа особого отношения, еще чего-то, и он говорит, вот этот человек, вот так он мне сказал, на Вишудхе сказал, мне не хочется слушать, что он сказал или делать. Но на самом деле, не так уж важно, на Вишудхе сказал кто кому или на Свадистане. Это не ваша забота, это может его проблема, а ваша забота думать, я осознан, чего же еще? Потому что мы все боремся за осознавание, это как битва, в которой надо выигрывать, все остальное не важно. Когда воин сражается в битве, его иногда ранят, а иногда ему очень трудно, но какая разница? Ведь он еще жив, и он сражается, и в этом счастье воина. Монах сражается, но на внутреннем плане. За осознавание. И вот такое понимание приводит к бесстрастию, отсутствию желаний и безмятежности. Потому что главная задача твоей жизни выполняется, поэтому ты счастлив.
Вот почему вы должны поступать так. Это подобно маленькой струйке воды, капля за каплей, падающей на скалу. И в конце концов, разрушающий ее. Если сознание ваше ослабеет, это подобно тому, как если перестать ударять камнем о камень до того, как появится искра, тогда вы никогда не добудете огонь. То, о чем говорю я, и есть упорство. Пятое пробуждение. Не пренебрегать вниманием. Оно также называется придерживаться правильных мыслей. Оно может вам сохранить дхарму и не утратить ее. Вот что называется придерживаться правильных мыслей и не пренебрегать вниманием. Будда сказал, «Монахи, если вы хотите встретить настоящего учителя и услышать учение, вы обязаны все время помнить о внимании, и тогда чувства грабителя будут вам не страшны. Вот почему всегда оставайтесь внимательными внутри. Если вы утратите внимание, вы утратите и все заслуги. Если внимание ваше твердо, то даже если вы окажетесь окруженными со всех сторон разбойниками пяти чувственных желаний, они ничуть не повредят вам. Это подобно тому, как если надеть доспехи перед сражением, вам нечего бояться. Вот что называется не пренебрегать вниманием.
Для монаха внимательность – это хлеб, судьба, путь, способ жизни. Это все. Потому что это коренной метод практики. И когда мы становимся монахами – учениками мы даем клятву соблюдать единую самаю созерцание. То есть это наша главная обязанность заниматься этим деланием. Поначалу внимательность у нас не выработана и рассеивается очень легко. Толку от нее мало, устаем мы быстро, а поддерживать долго не можем. И нашему уму даже не интересно поддерживать внимательность. Это потому, что мы еще не искусны и не обучены, как ее делать естественной. По мере практики наша внимательность оттачивается, утончается, может длиться долго, и мы не устаем и начинаем черпать из нее энергию. Она начинает нас не истощать, а наоборот, усиливать. Мы понимаем, как эта внимательность может быть безусильной, как она может соединяться с чакрами, как она может интегрировать в себя внешнюю вселенную, быть гибкой, соединяться с разговором, действиями, зрением, любыми движениями в теле. Внезапно мы понимаем, что мы открыли великолепную, драгоценную, прекрасную жемчужину, что нечто в жизни было для нас скрыто, спрятано, оно было как бы на поверхности, но в то же время оно для нас было совершенно скрыто. Это как алмаз, который мы носили зашитым в кармане. И когда мы открываем этот принцип внимательности, он начинает играть, раскрывая разные грани, переливаясь самыми разными оттенками. Мы получаем как бы такой великолепный, драгоценный магический артефакт. Такое волшебное, чудесное сокровище, из которого можно извлечь все, что угодно, и которое исполнит любые твои желания. Раньше его у нас не было, поэтому мы страдали и заблуждались в жизни. Теперь он у нас появился, и мало его открыть, немного, надо по-настоящему обрести над ним власть, научиться управлять им. И все остальное время это подобно тому, как мы этим магическим артефактом обучаемся его искусно вращать и управлять им, чтобы он привел в гармонию наши праны, научил исполнять наши йогические желания, научил управлять реальностью, усмирять желания и мысли, и с помощью него постепенно мы обучаемся достигать всего, чего угодно. Не то, чтобы мы им манипулировали. Нет, этим манипулировать нельзя. Скорее, мы понимаем это как универсальный принцип Вселенной, как сущность жизни, как то, чем управляется весь космос, то, чему подчиняются все живые существа, от низших существ до богов и до самого Брахмы. И внезапно мы это открываем, и мы можем думать, надо же, как нам посчастливилось, какое счастье обрушилось на нас. Простой, смертный человек, обладающий желаниями, получил доступ к такому невероятному сокровищу. Иногда мы даже можем чувствовать, что мы совершенно недостойны такого сокровища. Тем не менее, когда мы его открываем, это и есть указание на то, что мы его достойны. Самое сложное заключается в том, чтобы утончить свое сознание и нащупать ту точку равновесия, где сознание может увидеть это сокровище. В начале первые годы, слушая лекции духовного учителя, нам кажется, будто мы слушаем о воздухе. Где это сокровище? Как им пользоваться? Но все это временно, потому что наше восприятие еще не очень тонкое. Мы слушаем сказки о вселенской силе, но не переживаем эту самую силу. Это самое сложное время, потому что мы просто действуем на умственном знании и на вере. Но по мере нашего очищения мы начинаем чувствовать эту внутреннюю тонкость осознавания. И видим, что она подобна магниту, которая все к себе притягивает. Или она подобна горе. Вокруг горы летают галки, вороны, насекомые, но гора ни вокруг кого не летает. Она сама по себе стоит в самом своем центре. Таким же образом, открыв это великое сокровище, мы приближаемся к этому центру и как бы сами становимся в центре Вселенной. Мы понимаем, что это единый всепронизывающий вселенский принцип, который есть в сознании Бога Индры, Бога Агни, самого Брахмы и Вишну и в нашем сознании. Бог Индра, Бог Вишну, Бог Шива велики почему? Не сами по себе, а их величие основывается именно на этом сокровище. Магические существа, боги 33 миров, Все они велики не сами по себе, а именно потому, что они глубоко раскрыли какой-то из аспектов этого сокровища. Таким же образом, раскрыв это сокровище, мы сами себе получаем великую пользу и огромное счастье. В этом смысл этого наставления – не пренебрегать вниманием. Сначала внимание заключается хотя бы в элементарном отслеживании мышления. Когда вы следите со своим мышлением, не допуская нечистых мыслей в адрес других, не допуская отвлечений, неправильного мышления, когда вы не потакаете своему уму, а если он идет не туда, вы работаете с этим, вы это просто так не оставляете. И вы работаете с этим без напоминания, не потому что таков этикет, а потому что такова садхана. По мере практики вы понимаете, что контроль любого мышления заключается не просто в пресечении или направлении русла мышления куда-либо, а в искусстве самоосвобождать, пребывать в точке вне мыслей, где обретается власть над всеми мыслями. И вначале для вас это точка, это пока еще никакое не сокровище. И просто имея эту точку сознания, у вас не так уж много веры в это. Но по мере того, как вы все более внимательны к этой точка показывает себя как бинду, единая сфера осознанности, которая пронизывает все, у которой нет ни границ, ни центра, ни качеств, ни свойств, но которая является источником все это. И эта точка перестает быть точкой, она становится огромной всеобъемлющей сферой, которая управляет даже богами. Все это раскрывается очень-очень тонко, понемногу. Не следует думать, быстро, будто это быстро происходит. Не следует верить строкам, когда говорят, монах дзен такой-то медитировал, он услышал звук ломающегося бамбука и достиг просветления. Монах такой-то получил удар палкой от своего мастера и достиг просветления. В этих коротких рассказах не пишут, что последние 20 лет этот монах проводил непрерывные медитации в монастыре и работал над кааном, и достиг какого-то очень высокого уровня внимательности. А этот случай или эпизод – это был просто последний штришок, который разорвал пелену двойственности.